На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 25 декабря, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Представители правоохранительных органов против поэта Звиада Ратиани.
Согласно информации МВД, полномочия приостановили лишь одному полицейскому. Следствие обязано установить личности всех полицейских, которые предположительно участвовали в незаконных действиях.
Самый большой проект Грузии 21 века. Глубоководному порту Анаклия дан старт.
Сегодня даже очень сложно рассчитать тот эффект, который принесет этот порт нашей экономике, и это действительная реальность.
Обильные снегопады в горах обесточили дома жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия, но Россия идет на помощь.
Я попросил своих российских коллег, чтобы они нам помогли вертолетом обследовать высокогорные участки данного плетания, они готовы нам оказать помощь.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Кэти Бачуришвили.
В Кабуле 6 человек погибли при взрыве у здания афганской разведки. В Берлине неизвестный врезался в штаб-квартиру социал-демократов. Папа Римский обратился к пастве с рождественским посланием. В Кабуле 6 мирных жителей погибли в понедельник в результате нападения террориста-смертника вблизи штаб-квартиры афганской разведки. Ответственность на себя взяла группировка «Исламское государство». Нападение произошло в тот момент, когда сотрудники прибывали в здание Национального управления безопасности. На неделю ранее нападению подвергся учебный центр НДС в Кабуле. Представитель Министерства внутренних дел Наджиб Даниш сообщил AFP, что 6 гражданских лиц в машине «Тойота» были убиты, когда террорист взорвал себя у входа в здание. Репортер агентства, находившийся на месте события, подтвердил, что нападение произошло у главного входа в штаб-квартиру. Исламское государство заявило о своей ответственности за этот теракт через пропагандистскую сеть «Амак». В пятницу террорист-смертник направил груженный взрывчаткой внедорожник на полицейский участок в провинции Кандагар, убив 6 офицеров и уничтожив здание участка. В Берлине в воскресенье вечером неизвестный направил автомобиль в здание штаб-квартиры социал-демократической партии Германии. По словам полиции, он предпринял попытку самоубийства, которая привела к легким ранениям. Полиция сообщила, что автомобиль, разбивший стеклянные двери дома Вилли Бранта, штаб-квартиры СПД, был загружен бензиновыми канистрами и газовыми баллончиками. Автоматическая система пожаротушение ликвидировало возгорание. Власти не идентифицировали человека, сообщив только, что ему 58 лет. Непонятно, почему он выбрал социал-демократическую партию, которая вот-вот начнет переговоры о создании правительства в коалиции с консерваторами канцлера Ангелы Меркель. Подозреваемый доставлен в больницу. В своем рождественском обращении к городу и миру Папа Римский Франциск сообщил, что молится за мир на Украине, чтобы Бог принес мир этой дорогой земле, сказал он. Франциск призвал к прекращению израильско-палестинского конфликта и заявил о необходимости использовать решение о двух государствах на Ближнем Востоке. «Давайте молиться о том, чтобы воля к возобновлению диалога преобладала между сторонами и чтобы окончательное решение было достигнуто на основе мирного сосуществования двух государств» на взаимно согласованных и международно признанных границах, заявил Франциск в своем рождественском обращении с балкона на площади Святого Петра. Франциск призвал к соблюдению статус-кво Иерусалима, чтобы новые напряженные отношения на Ближнем Востоке еще больше не разжигали мировые конфликты. «Так много шагов сокрыто в шагах Иосифа и Марии», заявил понтифик, который сам является внуком итальянских мигрантов, отправившихся в поисках счастья в Аргентину. Выступая выступая в канун Рождества в соборе Святого Петра, Папа Римский Франциск заявил, что сегодня мы видим следы миллионов людей, которые не хотят уходить со своей земли, но гонимы оставляют на ней своих близких.
Vediamo Gesù nei molti bambini costretti a lasciare i propri paesi.
Мы видим Иисуса во многих детях, вынужденных покидать свои страны, путешествующих в одиночестве, в бесчеловечных условиях, становясь легкой мишенью для торговцев людьми. В их глазах мы видим драму всех тех, кто был вынужден эмигрировать и рисковать своими жизнями в изнуряющих поездках, которые иногда заканчиваются трагедией.
Президент Гватемалы Джимми Моралес объявил, что посольство страны в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. Заявление об этом опубликовано 25 декабря на официальной странице президента в Фейсбуке. Моралес сообщил, что принял это решение после разговора с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Таким образом, Гватемала стала первой страной, которая поддержала заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. На прошлой неделе Гватемала была одной из 9 стран, проголосовавших против резолюции ООН, требующей от США пересмотреть решение о признании Иерусалима столицей Израиля. Ранее Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон ограничит финансовую помощь странам, которые поддержат эту резолюцию. США являются важным финансовым донором Гватемалы, развивающейся страны в Центральной Америке. 6 декабря президент Трамп распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Решение Трампа подвергли резкой критике лидеры арабских стран. На палестинских землях начались массовые протесты и беспорядки.
Спасибо. С новостями была Кэти Бачирашвили. Эхо Кавказа. Новости. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В Грузии прошел 2-дневный полицейский рейд. Под проверку, согласно данным МВД, попало около 52 тысяч человек. Среди них поэт Звиад Ратиани, который был задержан за мелкое хулиганство и неподчинение полиции. Между тем, сам Ратиани утверждает, что был избит представителями правоохранительных органов. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Как рассказывает Звиад Ратиани, 23 декабря поздно вечером к нему подошли несколько человек в гражданском. По его словам, все началось с того, что им не понравился яркий цвет его куртки, за что стражи правопорядка его и избили. Поэту нанесены множественные телесные повреждения. В ходе медицинской проверки было установлено, что он получил сотрясение мозга, говорит его адвокат Анна Насрашвили. Сегодня городской суд должен был рассмотреть дело Ратиани. Его обвиняют в 2 административных нарушениях. Однако процесс был перенесен, говорит Насрашвили, ввиду того, что ее подзащитный плохо себя чувствовал. Предположительно, суд состоится 27 декабря. Между тем, изучением действий представителей правоохранительных органов занялась главная прокуратура, говорит Анна Насрашвили.
Согласно информации МВД, полномочия приостановили лишь одному полицейскому. Следствие обязано установить личности всех полицейских, которые предположительно участвовали в незаконных действиях. Необходимо изъять все видеоматериалы, на которых отображена коммуникация Ратиани с полицейскими в различных местах.
В свою очередь в МВД заявляют, что видеозапись свидетельствует о том, что люди, остановившие Ратиани, были в форме, а сам поэт вел себя агрессивно и был пьян. В заявлении ведомства сказано.
Из материала следует, что гражданин Звиад Ратиани не контролировал свое поведение, нецензурно выражался и вел себя агрессивно. Сопротивлялся и оскорблял сотрудников полиции. У МВД есть подтверждающий это видеоматериал. Но на данном этапе, ввиду нецензурной лексики, которая присутствует в видеозаписи, мы не считаем целесообразным публиковать ее. Впрочем, она будет представлена суду, и при желании Ратиани сможет с ней ознакомиться.
Наряду с делом Ратиани в Генинспекцию поступило еще несколько аналогичных жалоб о предположительных нарушениях со стороны полицейских. В МВД заявляют, что в случае, если они подтвердятся, ведомство примет соответствующие меры. 2-дневный полицейский рейд был проведен для предотвращения преступлений и обеспечения гражданской безопасности, объясняют в МВД. В рамках проверки было задержано 127 37 граждан, из них 45 по обвинению в совершении уголовных преступлений, среди которых хранение и приобретение огнестрельного оружия и наркотиков. Органами было изъято более 1 килограмма героина и других веществ. Обнаружены 5 лиц, находящихся в розыске, утверждают в министерстве. Рейды в Грузии – это не новое мероприятие, однако нечто подобное в разных странах проводится в случае существования определенной угрозы, говорит представитель Центра по изучению и мониторингу прав человека Гурам Имнадзе. Когда речь идет, к примеру, о террористической опасности или розыске опасных преступников. В данном же случае, говорит Имнадзе, мы так и не услышали от МВД, какие именно обстоятельства подвигли ведомство провести его сейчас, к тому же в масштабах всей страны.
Проведение рейда представляло собой проблему еще и потому, что подготовка и квалификация сотрудников полиции не являются удовлетворительными. Когда же мы выпускаем на улицы всей страны этих неподготовленных полицейских, естественно, существует очень большой риск, что они могут превысить полномочия. Именно поэтому мы увидели не одно конкретное, а несколько подобных нарушений прав человека.
Имнадзе говорит, что законодательство никак не регулирует вопрос, касающийся причин, срока и масштабов проведения полицейских проверок в стране. Центр по изучению и мониторингу прав человека обжаловал порядок проведения рейдов в Конституционном суде и пока ожидает его решения. Сейчас же представители НПО намерены обжаловать приказ министра МВД, на основании которого был проведен этот конкретный рейд. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Третьи сутки Южная Осетия находится в энергетической и транспортной блокаде. Обильные снегопады в горах стали причиной обрыва электросетей в Дзамагском ущелье республики, а угроза схода снежных лавин не позволяет спасателям расчистить Транскам. Как спасаются сами граждане, выясняла Жанна Тарханова.
В Южной Осетии чрезвычайная ситуация. Республика третьи сутки остается без электричества. Экстренным службам не удается устранить аварию на линии электропередач в районе Дзомакского ущелья. Сегодня премьер-министр Эрик Пухаев потребовал обеспечить бесперебойное функционирование стратегически важных объектов. Лечебные и образовательные учреждения, интернат и дом престарелых. Работы по устранению аварии на высоковольтной линии электропередач идут уже третьи сутки. Подача электричества прервалась в субботу днем. Вся электроэнергия поступает в республику из России через Северную Осетию. По линии электропередач Зарамаг, Северный портал ЗАУ. Помощь энергетикам в ликвидации последствий аварии оказывает МЧС, говорит глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Южной Осетии Алан Татаев.
Уже несколько таких обрывов было найдено, это все устранено. Силами энергоресурса из Ашкенского я попросил своих российских коллег, чтобы они нам помогли вертолетом обследовать высокогорные участки данного здания. Они готовы нам оказать помощь. И опять побежит, все упирается в погодные условия. В горах сильная облачность, и там ничего не видно. По такому переводу проходит такая жизненная электропередача. Очень труднодоступное место, и снег такой консистенции, так сейчас, что на снегоходах там никак не вариант туда попасть.
Директор информационного агентства РЭС Юрий Вазагов сообщил, что к вечеру удалось обнаружить участок обрыва ЛЭП.
И теперь, естественно, речь пойдет о ликвидации последствий аварии. Предположительно, планируют завершить работы завтра.
Стихия повредила и Дзомакский водозабор. Из-за обильного мокрого снега и дождя он загрязнился, и городские власти приняли решение его перекрыть. Воды, поступающей по магистрали Едис-Цхинвал, не хватает на весь город, поэтому в некоторых районах ощущается нехватка воды. Жительница Цхинвала Инара Габараева говорит, что цхинвальцы жалуются на частичный перебой с питьевой водой, но, цитата, массового прекращения подачи воды нет.
Вся информация у меня только с интернета. Там я читаю, что на нет. Да, решение подключили без пилота. Заряжаем на работе, потому что на работе у нас движок.
Жители республики вспоминают послевоенные 90-е годы и запасаются фонариками и парафиновыми свечами, говорит Инара Габараева.
Все на работах, продуктов тоже хватает. Продукты есть нормально, с хлебом проблем нет вообще. Вспомнили былые времена, даже теперь.
Мокрый снег в ущельях главного Кавказского хребта не только обесточил республику, но и парализовал автотранспортное движение по единственной дорожной артерии, связывающей Южную Осетию с Россией – Транскам. Работы по расчистке от снега Транскавказской автомагистрали ведутся и со стороны Северной Осетии, но продолжающийся снегопад в Южной Осетии не позволил освободить дорогу из снежного плена. Высота снежного покрова составляет более метра, и это спровоцировало сход лавин на склонах. Сложные погодные условия не позволяют обстрелять лавинные очаги, но частично расчистить дорожное полотно уже удалось, говорит министр МЧС Южной Осетии Алан Татаев.
Транскам, значит, пробили пионерку, одну колею пробили. Сегодня как-то им подводная природа, как-то вот это сделать. И сейчас работы дальше продолжаются. Ну, все зависит от погоды, конечно же. При обильном снегопаде они не могут выполнять работу. Так как очагов спуска лавин не видно, когда снегопад, немножко должно проясниться, чтобы лавинщики смогли выполнить свою работу, и после этого уже только пойдет работа. А рисковать жизнями людей мы никак не имеем права. Пока эти риски не сведутся к минимуму у нас, эту дорогу, наверное, и не откроем. Так что все зависит в большей степени от погоды, а так все коммунальные службы, что на юге, что на севере, они готовы выполнять работы.
Подчеркнул Алан Татаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Итоги событий года в Абхазии в материале нашего постоянного сухумского автора Изиды Чания.
Вот и пришло время подводить итоги уходящего 2017 года. Ровно через неделю начнется уже другой год с отложенными или новыми проблемами. Уверена, что в учебник истории Абхазии нынешний год вряд ли попадет. Ярких событий, которые можно называть знаковыми, было немного. А тех, что повлияли на дальнейший ход событий, стали бы прецедентами. Вообще ни одного. Да, снесли пару незаконных строений, осудили нескольких преступников, избрали очередной парламент, что-то построили, что-то вырастили. Безуспешно пытались сформировать Конституционный суд и бороться с мраморным клопом. Но все это не тянет на вклад в историю построения государства. Если сравнивать с 2016-м, то этот год был относительно спокойным, не было митингов, штурмов, то есть прямого вреда стране не нанесли. Но и пользы от этого спокойствия не видно. Все политические силы страны, в том числе и в парламенте, на который некоторые избиратели наивно возлагали надежды, толкли как воду в ступе, монотонно и безрезультатно вопросы ДТП, наркомании, коррупции и так далее. Резких движений не было, конкретных действий тоже. Власть и оппозиция обменивались взаимными упреками, а люди отстраненно решали свои каждодневные проблемы по мере своих сил и возможностей. Самое время зафиксировать очередной год сурка, но думаю, что у всего есть своя цена, у этого года были очень важные, если не итоги, то откровения. В этом году стало очевидно, что конфликт между законодательной и исполнительной ветвью власти – это хорошо, но только в том случае, если стороны могут прийти к компромиссу, в основе которого общественный интерес. Однако в основе конфликта между законодателями и исполнителями интересы личные, поэтому компромисс между ними, который подарил относительное спокойствие стране в этом году, не имеет никакого отношения к строительству государства и поиску пути выхода из затянувшейся депрессии. Ярким свидетельством угасания интереса к политической жизни стало то, что гораздо более оживленную полемику в обществе вызвала инициатива по смене названия прибрежного кафе «Брехаловка», чем слитая в общество перспектива циничного альянса между действующим президентом Раулем Хаджиба и экс-президентом Александром Анклаб. Столь же лениво и отстраненно обсуждалась возможность выдвижения на президентских выборах 2019 года и всех остальных политиков. При этом выборы в соседней стране России, которые пройдут в марте 2018 года, вызывают в Абхазии неподдельный интерес. Социальные сети активно реагируют на каждое новое выдвижение. В этой виртуальной среде становится очевидно, что абхазы не просто знают всех российских политиков, но и высказывают свои предпочтения, часто выступая чуть ли не в роли волонтеров-агитаторов. И картина не столь однообразна, как можно было бы ожидать. Среди граждан России, проживающих в Абхазии, и сторонники на Навального, Явлинского и Собчак. Конечно, каждого нового кандидата на должность президента России абхазы оценивают через собственную призму отношение к Абхазии. Поэтому несложно догадаться, что меньше всего шансов получить абхазские голоса у Жириновского, позволившего себе в нынешнем году ряд некорректных выпадов в сторону абхазов и Абхазии. Больше всего у Путина, политика которого в отношении Абхазии для абхазского избирателя компенсирует все остальные его просчеты. Конечно, абхазские голоса для России – это капля в море, и они не сыграют решающего значения. И говорю я об этих выборах отнюдь не для того, чтобы российские агитаторы ринулись в Абхазию работать с избирателями. Мой посыл направлен абхазским политикам, в том числе и тем, кто отстаивает право страны на независимость в вопросах создания ЭКЦ, двойного гражданства, продажи недвижимости иностранцам и так далее. Было бы полезно отвлечься от ура патриотических идей и проанализировать активность своих завтрашних избирателей на следующих российских выборах. Это ведь очень важно, что большая часть граждан Абхазии, которые больше десятилетия назад начали получать гражданство России, чтобы иметь возможность пересекать границу, сегодня уже ощущают себя россиянами. Вот такой вот итог года, от которого зависит не то, за кого проголосует Абхазия на следующих президентских выборах, а судьба страны. Специально для их Кавказа из Дачания и Сухума.
Продолжаем нашу программу. В Грузии дан старт строительству глубоководного порта Анаклии. На церемонии открытия премьер-министр Георгий Квирикашвили назвал проект самым большим проектом Грузии 21 века. Порт Анаклия может стать рядовым, предостерегают грузинские экономисты. Тему продолжит Мзия Парисашвили.
Холодная зимняя погода у моря не помешала премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили и другим участникам церемонии уже в самом начале строительства глубоководного порта Анаклия узреть яркое будущее.
Этот порт на карте Шелкового пути укрепит позицию Грузии. Этот порт даст возможность принимать самые большие судна и идти в ногу с растущей динамикой контейнерных и других перевозок в регионе. Не только жителям этого региона, но и всей Грузии этот порт предоставит возможность начать собственный бизнес, начать совсем новое дело. Несколько тысяч человек будут трудоустроены сначала на строительстве, а потом...
Тут Георгий Квирикашвили прервал свою речь, затем добавил...
Сегодня даже очень сложно рассчитать тот эффект, который принесет этот порт нашей экономике. И это реальность.
Как действительную картину описывали всю масштабность будущего порта и другие участники мероприятия, в их числе один из соинвесторов проекта, основатель ТБС-банка Мамука Хазарадзе.
На первом этапе будут осуществлены инвестиции в размере 600 миллионов долларов США. Это означает, что через 3 года мы здесь увидим большие суда, заход которых сегодня, к сожалению, невозможен. Анаклия станет хабом, соединяющим север с югом, восток с Европой. А за портом Анаклия будет построена свободная индустриальная зона с предприятиями, чтобы развивалась промышленность.
На строительство рассчитано потратить 2,5 миллиарда долларов. Крупнейшая американская компания SSA Marine будет оператором терминала в будущем порту. Соответствующее соглашение было оформлено 1 августа между представителями компании и правительством страны. Еще одна американская компания Conti собирается разбить новый город Анаклия-Сити. Об этом грузинское общество уже слышало около 6 лет назад во времена правления нацдвижения. Правда, тогда этот новый город президент Михаил Саакашвили или называл Лазикой. Там даже начали строить дом юстиции и другие административные здания. Но строительство пришлось свернуть из-за недостатка инвестиций, да и приближающиеся выборы ему не слишком способствовали. Ведь основатель правящей ныне силы, грузинская мечта Бедина Иванишвили, в бытность кандидатом в премьер-министры, в свои предвыборные обещания внес и пункт о том, что Лазика построена не будет. Хотя важность строительства глубоководного порта быстро признал учрежденный по инициативе Иванишвили фонд соинвестирования. И тогда, и сейчас часть специалистов предостерегали грузинские власти не переусердствовать и не завысить ожидания, что порт Анаклия станет спасателем грузинской экономики. Директор Центра анализа и прогнозирования Университета Ильи, экономист Вахтанг Чарая, сомневается и в том, что грузинская железная дорога успешно осуществит строительство дополнительного 18-километрового участка ветки, ведущего к порту.
Не стоит забывать, что у нас на ЖД уменьшается грузооборот и в портах. Строительство нового еще больше отнимет нагрузку у других грузинских портов. Если грузооборот не увеличится на железной дороге, это тоже создаст проблемы, в том числе порту Анаклия, у которого пока и клиентов-то нет. Если к этому еще добавить проект Баку-Тбилиси-Карс, который и так отнимает часть потенциала у грузинской железной дороги, отрезок Анаклия действительно стоит перед большим вызовом.
Но при правильном менеджменте, спешит отметить Вахтанг Чарая, порт Анаклия действительно может стать не главной, но важной и прибыльной частью грузинской экономики. Сами авторы проекта «Века» рассчитывают, что после завершения строительства в 2020-м пропускная способность грузов в порту достигнет 100 миллионов тонн. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Бывший губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин назначен распоряжением премьер-министра России Дмитрия Медведева замминистра по делам Северного Кавказа. Как сказано на сайте ведомства, Игорь Кошин будет курировать вопросы взаимодействия Российской Федерации с Абхазией и Южной Осетией. Зачем Кавказу ненецкий губернатор? О возможных причинах этого назначения Мурат Гукимухов расспросил российских экспертов.
До назначения на Кавказ 43-летний Игорь Кошин был отправлен в отставку с поста губернатора Ненецкого автономного округа, которым руководил с 14 по 17 год. Судя по его биографии, с Кавказом его до сих пор ничего не связывало. Родился он в поселке Усинск, Коми АССР в 96 году, закончил экономический факультет Сыктывкарского государственного университета по специальности управления производством, хотя, судя по биографии, он держался подальше от производства в этом краю газовиков, нефтяников и оленеводов. Карьеру делал исключительно политически. До губернаторства 2 года был членом Совета Федерации Ненецкого автономного округа. До этого избирался депутатом округа и даже был его председателем. Возглавлял региональное отделение «Единой России». По уверениям Википедии, он никогда не терял интереса к исполнительной ветви власти. Еще до назначения губернатором в 1-м году участвовал в выборах главы Нарьянмара, а в 5-м году в выборах главы администрации Ненецкого автономного округа, но оба раза проиграл. Информагентство «Руснорд» цитирует свои источники, которые говорят об общей безинициативности Кошина, как о причине его отставки с поста губернатора. Цитирую. Он упустил карт-бланш, полученный от Москвы после отставки Игоря Федорова, его предшественника на посту губернатора. Главными причинами отставки губернатора Кошина эксперты Руснорда называют неисполнение майских указов президента, в частности повышение зарплат бюджетникам. Что привело Игоря Кошина на Кавказ, я спросил российского политолога Модеста Колерова.
Коротко могу сказать. Я лично с ним не знаком, но знаю, что и в своей предыдущей карьере в Ненецком автономном округе, до губернаторской и своей губернаторской судьбой, он тесно связан с крупнейшими корпорациями. И, видимо, расчет состоит в том, чтобы он свои вот эти корпоративные связи актуализировал в применении к Северному Кавказу. Вот все, что я могу сказать.
По мнению директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, эта версия имеет право на существование, но она не единственная.
Если человек себя хорошо зарекомендовал на прежнем месте работы, почему бы и не поработать по этому направлению?
А в чем логика тогда таких перемещений? Ну вот раньше, в советское время, если человека назначали министром сельского хозяйства, значит он из аграриев. Если министром химической промышленности, значит он руководил где-то химзаводом.
Если видят его как-то дальше на какой-то федеральной должности, и это будет связано с работой с регионами, то так логика может быть в разных регионах страны поработать. Ну, здравый смысл в этом есть.
То есть это такая обкатка, возможно, да?
Да, возможно, это тот самый случай. Вообще сейчас очевидно, как политика в высших эшелонах власти, этот принцип, вот чтобы поработал на нескольких должностях и в разных местах, его стараются выдерживать. Вот этот пример, о котором мы говорим, он далеко не единственный.
Сам Игорь Кошин вроде бы рад этому назначению. Цитируют Игоря Кошина информагентство «Руснорд». Северный Кавказ богат яркими, энергичными людьми, вкупе с захватывающей дух природой. Это объединяет его с Арктикой. В новой должности буду курировать международное сотрудничество. Главная задача – объединить энергию территорий на созидание и развитие. Опыт работы в северном регионе, полном экономических и географических вызовов, мне поможет. Конец цитаты. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси, 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали, 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Кэти Бачурашвили.
Сегодня в Тбилиси с официальным визитом прибыл президент Армении Серж Саргсян. Официальная церемония встречи Сержа Саргсяна и первой леди Армении Риты Саргсян с президентом прошла в резиденции грузинского президента. В рамках визита запланированы встречи с высшим руководством Грузии, коллегой Сержа Саргсяна Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили, а также председателем парламента Ираклием Кобахидзе, католикусом-патриархом всей Грузии Ильей II. Президенты Грузии и Армении уже провели встречу с глазу на глаз. Также во Авлабарской президентской резиденции состоятся переговоры в расширенном формате с участием делегаций, после чего главы двух стран сделают заявление для грузинских и иностранных СМИ, сообщает агентство «Новости Грузии». В Сванете застрелили депутата Сакрайбулу Ломара Нигуриани. Он был председателем районной организации оппозиционной партии «Единое нацдвижение» в поселке Мести. В ЕНД журналистам подтвердили, что Нигуриани скончался, передают «Новости Грузии». Как сообщает общественное телевидение, в Нигуриани выстрелил сосед после словесной ссоры, сообщили в местном муниципалитете. По предварительным данным МВД, из-за личного конфликта гражданин 1978 года рождения из автоматического огнестрельного оружия несколько раз выстрелил в члена Сакрайбулу. Стрелявший скрылся с места происшествия, а Нигуриани был доставлен в больницу, где вскоре скончался. Для задержания обвиняемого проводятся интенсивные поисковые и разыскные работы. Следствие ведется по статье «Умышленное убийство» и по факту незаконного приобретения ношения оружия, заявили в МВД. Сегодня на Ингурском мосту грузинской стороне представителями правоохранительных органов самопровозглашенной Республики Абхазия был передан Георгий Лукава, который отбывал 20-летний срок в дранской тюрьме. Агентство Интерпресс Ньюс сообщает, что Лукава был задержан в селе Земубаргали Гальского района в мае 2011 года. Досрочное освобождение заключенного приветствовали в аппарате госминистра по вопросам примирения гражданского равноправия. Министр Кетеван Цихелашвили считает освобождение Лукава результатом сотрудничества грузинских и абхазских сторон по гуманитарным вопросам, говорится в сообщении министерства. Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария признает, что действующая на сегодняшний день в стране наркополитика в определенной степени репрессивная и требует реформирования, информирует Грузия онлайн. Наши мнения с оппонентами сходятся в том, что существующее законодательство в сфере наркополитики в определенной степени репрессивное, но это не значит, что должна быть осуществлена полная декриминализация, заявил Гахария в интервью телекомпании «Имеди». По его словам, важно четко определить, где проходит граница между потреблением наркотиков и поощрением их потребления, и готова ли экономически общественность принять конкретные радикальные изменения. Глава правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия Эрик Пухаев заявил на оперативном совещании с профильными структурами о необходимости форсировать работы по восстановлению электроснабжения.
Спасибо. Новости представила Кэти Бачурашвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. За минувший месяц банковские активы Грузии выросли на 1,1 миллиард лари, достигнув 34,6 миллиардов, что сопоставимо с ВВП страны. Однако это отнюдь не повод для оптимизма. По словам экспертов, доминирование банковского сектора в экономике характерно для стран со слабой экономикой. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арыгвелидзе.
С 1 ноября до 1 декабря текущего года объем банковских вкладов вырос на 930 миллионов лари, или почти на 5%. В конечном итоге составил почти 20 миллиардов лари. Из них 672 миллиона пришлось на срочные сберегательные вклады. Их рост составил более 6%. Факторы, влияющие на рост банковских вкладов, анализирует директор отделения прогнозирования и анализа Тбилисского госуниверситета это Вахтанг Чарая.
Я бы не сказал, что наметилась тенденция роста доверия к банкам, так как обычно в преддверии новогодних праздников наблюдается обратный процесс. Также статистика не фиксирует какого-либо резкого роста доходов граждан. Думаю, причину следует искать в резкой девальвации лари, которая пришлась на конец октября, начало ноября. В текущей ситуации до 68% вкладов номинированы в долларах, и обесценивание лари к доллару увеличило их объем в лари. Ну и, наконец, не следует сбрасывать со счетов высокий по сравнению с прошлыми годами уровень инфляции, который к ноябрю за год составил около 7%. Это привело к тому, что граждане решили перенести свободные средства на проценты, чтобы хоть как-то компенсировать издержки.
Что касается существенного роста банковских активов, то, по словам Вахтанга Чарая, это происходит из-за некоторых особенностей экономики Грузии.
Подобная ситуация весьма характерна для стран с развивающейся экономикой, где активы банковского сектора также сопоставимы с объемами экономики. Другое дело, насколько эффективно эти средства сопутствуют ее развитию, и в нашем случае нерешенной проблемой является то, что банковский сектор используют эти огромные средства в ущерб экономике. Несмотря на последние законодательные изменения, банки со своими колоссальными ресурсами по-прежнему присутствуют во всех сферах бизнеса, ухудшая конкуренцию.
С этим утверждением согласен экономист Акаки Цумая. Банки по-прежнему находят лазейки в законодательстве, пользуясь его изъянами, убежден эксперт.
На деле это означает, что большая часть нашей экономики зависит от банков. Вы не найдете фирмы, которая не имеет задолженности перед банками или у которой активы не заложены под ипотеку. Поэтому колоссальная доходность этого сектора неудивительна. Много говорилось, что банковский сектор оказывает конкуренцию бизнесу, владея непрофильными активами. На самом деле, после ужесточения законодательства, этими активами владеют не банки, а члены их правлений, выступающие в ранге физических лиц. Думаю, регулятору стоит обратить внимание на этот факт. Но еще одна причина кроется в полном отсутствии фондового рынка или биржи в Грузии. Поэтому вся капитализация идет через банковский сектор, что обеспечивает им рост активов. Получается замкнутый круг. Большинство успешных компаний не заинтересованы в привлечении средств посредством ценных бумаг. С другой стороны, бедность населения также является препятствием для развития фондового рынка. Возможно, компании не рассчитывают, что их акции будут пользоваться доверием и спросом.
Резюмировал Акаки Цумая. В целом, на сегодняшний день банковский сектор Грузии представлен 16 коммерческими банками, в том числе 15 с участием иностранного капитала в уставном капитале. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Грузинская армия с будущего года перейдет на новую систему военного резерва. Реформа запланирована в рамках стратегии, которую Министерство обороны намерено осуществить в процессе приведения вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО. Чем будет отличаться новый поход к резервистам, выяснял Владимир Унанянц.
В новом году у грузинской армии появятся американские «Джавелины» и своя собственная, но полностью переработанная система военного резерва. Хорошими новостями поделился министр обороны Грузии. По словам Ливана Изория, новая концепция работы с резервистами готова и подразумевает два важных компонента.
Один из них, так называемый активный резерв, объединит бывших военнослужащих, как из числа прошедших службу по призыву, так и контрактников и ветеранов. Активный резерв будет добровольным и оплачиваемым. Члены этого резерва будут обязаны проходить военную подготовку в течение 45 дней в году. Второй мобилизационный компонент предполагает более широкое вовлечение общества. У Министерства обороны будет электронная система управления, в которой будет вестись учет всех граждан, которые потенциально могут быть готовы к мобилизации.
При этом Изория обещает, будет произведена полная систематизация потенциальных резервистов, и при необходимости они будут мобилизованы организованно и в кратчайшие сроки. Если верить министру обороны, концепция системы резерва была подготовлена в результате очень тесного сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами, в том числе парламентом, президентом и неправительственным сектором. Но военный эксперт Вахтанг Моисая уточняет, проект был подготовлен еще во времена прежнего главы военного ведомства Тины Хидашели. При Ливане Зоре же к специалистам по этим вопросам из Минобороны не обращались.
Когда были несколько встреч с экспертным, так сказать, сообществом и специалистами в этой области, и мы, так сказать, проработали этот документ. После этого, таких, я бы сказал, встреч и далее, я не припомню. Мне сейчас трудно сказать, на чем основывался министр, когда говорил. Может, он, так сказать, подразумевал, что такие встречи были во время его предшественницы.
То, что систему военного резерва необходимо кардинально менять, стало ясно после войны августа 2008 года. Необученные граждане оказались абсолютно непригодны к ведению боевых действий и защите стратегически важных объектов. Было принято решение отказаться от обязательной резервной службы. Однако оккупированные территории и новые угрозы побудили Генеральный штаб начать работу над созданием новой системы мобилизации резервистов. По словам военного эксперта Вахтанга Моисая, концепция под общим названием «территориальная оборона», которую начали разрабатывать еще при предшественнице Изоре, предполагала разделение резервной службы на три категории, в зависимости от профессиональных навыков граждан. В армейский или активный резерв должны были войти граждане, уже прошедшие обязательную или контрактную службу. Именно они должны были составить основной резерв вооруженных сил. Территориальный резерв должен был состоять из граждан, не проходивших военную подготовку, в их обязанности входила охрана стратегически важных объектов, а в случае техногенных катастроф – устранение их последствий. Профессиональные же резервы должны были укомплектовать специалистами, обладающими особыми навыками. Говорит главный редактор журнала «Арсенале» Иракли Аладашвили.
Есть гражданские профессии, которые могут понадобиться армии и во время обороны государства. И вот их тоже будут призывать.
При этом Аладашвили уточняет, какие профессии будут в приоритете.
Кибервойна – это же, к сожалению, реальность. Еще в 2008 году против нас не только же танки наступали, и кибератаки тоже были. Так что те люди, которые хорошо разбираются и для безопасности, конечно, их тоже будут использовать.
Что же касается суммы, в которой стране обойдется новая система резерва, Иракли Аладашвили затрудняется назвать конкретные цифры. По словам специалиста, об этом можно будет говорить после того, как Минобороны примет окончательный вариант концепции. Произойдет это, по уверению Ливана и Зори, уже в новом 2018 году. Впрочем, эксперт Вахтанг Моисая сомневается в искренности министра в этом вопросе.
Концепции еще требуют очень серьезных доработок. То есть это такой сырой материал. То есть сколько это еще представится дорабатывать, эту концепцию, это еще отдельный вопрос. Потому что еще там надо создать соответствующую законодательную базу и так далее. Там вот это продолжающая, так сказать, песня Ливана и Зори. Так что я считаю, что вряд ли, как говорится, сейчас Министерство обороны пойдет на такие, так сказать, действия. В том контексте, когда бюджет военного ведомства таком солидном объеме.
По мнению Моисая, заявления министра обороны были игрой на публику, которая в контексте одобрения американским конгрессом поставок в Грузию ПТРК «Джавелин» оказалась довольно правдоподобной. В реальности же создание подобной системы военного резерва – довольно отдаленная перспектива. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Подошло время нашей рубрики «Голоса». С жителями Тбилиси общался наш грузинский корреспондент Серго Бригвадзе.
Знаете ли вы, что можете участвовать в работе органов местного самоуправления или влиять на нее?
Вообще, в нормальных странах работу местного самоуправления контролирует народ. Знаю, что многие наши граждане часто интересуются их работой. Не знаю, насколько их интерес учитывают местные власти. Если бы я обратилась к ним с предложением или программой, то это в первую очередь касалось бы вопроса передвижения лиц с ограниченными возможностями. Все мы состаримся, и всем нам рано или поздно придется столкнуться с этой проблемой. Эта категория людей практически не может передвигаться по городу. Инфраструктура не подстроена под их нужды. В первую очередь я бы обратила внимание на это. Вторым пунктом идет чистота города.
Вообще, я считаю, что любой человек должен иметь возможность участвовать в планировании своего города или места, в котором проживает. У каждого должна быть возможность нести свою лепту в это дело.
Честно говоря, я никогда этим вопросом не интересовалась, однако считаю, что это логично. Любой человек должен иметь право контролировать работу органов местного самоуправления и даже участвовать в ней. У меня, к примеру, был такой случай, когда мне предложили участвовать в одном международном конкурсе в Европе в медицинской сфере, однако у меня не было денег на билет. Я обратилась за помощью в мэрию, но мне отказали. Я ведь не только себя планировала представлять на конкурсе, но всю страну. Я думаю, должны существовать программы финансирования таких молодых людей. Это будет вложением в будущее всей страны.
Я знал, что это возможно, и более того, с друзьями участвовал в работе, не напрямую, уточнять не буду. Думаю, что в первую очередь местные самоуправления разных районов должны больше создавать программ в направлении развития сельского хозяйства. Это необходимо для того, чтобы все не пытались переехать в столицу, чтобы села ожили, фермерство процветало, как это было в далеком прошлом.
Знаете, больше профессионалы должны заниматься этим, я считаю. Рядовые граждане ведь не знают всех особенностей этой работы, поэтому в этом деле должны участвовать профессионалы.
Граждане участвуют в работе органов местного самоуправления путем выборов. В процессе принятия решений они не смогут участвовать. Они должны участвовать в гражданской жизни.
В первую очередь я бы обратила внимание наших властей на транспорт и дороги. Конечно, у нас в городе еще много других проблем. К примеру, старые здания, так называемые хрущевки, которые необходимо снести. Жить в них опасно, в принципе, и как во многих новостройках. Необходимо усилить контроль над качеством строительства и обратить больше внимания на аварийные здания.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Итоги грузинской политики уходящего года в материале нашего постоянного тбилисского автора Дмитрия Маниава. Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
20 декабря на телеэкранах Грузии появился матерящийся премьер-министр. И если бы для подведения итогов 2017-го вместо тысячи слов можно было использовать один образ, этот, безусловно, подошел бы. Конфликт в парламенте вспыхнул как порох на полке дуэльного пистолета. Большинство зрителей сочло его спонтанным. Но за каждым событием в грузинской политике неотвязно, словно тень, тянется конспирологическая версия. Согласно ей, столкновение устраивало обе стороны. Дело в том, что в последнее время об ошибках премьера Кверикашвили и его вероятной отставке чаще говорили не противники, а сторонники грузинской мечты, если точнее старые сторонники, обеспечившие победу 2012 года, но недовольные поведением властей. У них накопилось множество претензий, однако в кризисной ситуации они всегда объединяются против партии Саакашвили так, как это произошло перед парламентским выбором 2016 года. И когда Кверикашвили схлестнулся с депутатом нацдвижения Никанором Мелия, они предсказуемо поддержали премьера и временно перестали его критиковать. Глава правительства получил краткую, но важную передышку, а националы, о которых мало кто вспоминал в ходе дебатов о будущем Кверикашвили, привлекли к себе внимание. Разумеется, инцидент следует считать случайным до тех пор, пока не будет доказано обратное, хотя сомневающиеся могут доказать, что современная грузинская политика соткана именно из таких грязных, но по-прежнему эффективных трюков. А пока премьер-министр матерился в парламенте как сапожник, дослужившийся до боцмана, страна подводила итоги уходящего года. Режим крепчал, деревья гнулись. Оппозиция брызнула сотни осколков, как старинная ваза под прикладом революционного матроса. Недовольные избиратели, напоминающие слепцов с картины Брейгеля, пытались найти незапятнанную партию и мечтали о пришествии грузинского Макрона, но не добились ничего, разве что помогли независимому кандидату Олега Элисашвили занять второе место на выборах мэра Тбилиси. Получивший этот пост Каха Каладзе весь год успешно расширял сферу влияния, то же самое, но за кулисами, делал первый вице-премьер Дмитрий Кумсишвили. В целом межпартийная борьба потеряла прежнее значение, более важной стала конкуренция лидеров и групп внутри грузинской мечты. Главную роль в ней играют не идеи, а интересы, сдобренные непотизмом. Местная политика продолжала уходить в тень. Фактически глава государства Бедзин Иванишвили в 2017-м почти не появлялся на публике и не принимал видимого участия в предвыборных процессах. Последние месяцы он реже становится главной мишенью, что из-за своеобразной структуры режима идет ему на пользу. Общество в большинстве своем уже не требует смены власти при каждом удобном случае. Оно стало чуть менее радикальным, но вместе с тем внимательным к деталям и гневно критикует правительство за некомпетентность и медлительность, как это происходило в минувшем году в связи с беспорядками локального масштаба в Батуми, гибелью кибульских шахтеров, летними лесными пожарами, контртеррористической операцией 22 ноября или убийством учеников 51-й школы. Однако Иванишвили при этом упоминали не так часто, как раньше. В 2017-м новый режим, подобно прежним, изнасиловал Конституцию. Грубо и торопливо, как пьяный наемник в горящем борделе. Были созданы юридические предпосылки для того, чтобы грузинская мечта правила как минимум до 2024 года. Ее влияние во всех ветвях власти, бизнес-секторе и СМИ возросло, а выборы, по сути, превратились в избиение младенцев. Но вместе с мощью, направленной вовне, росла и внутренняя слабость правящей партии. Так всегда происходит в Грузии, когда выясняется, что кормовая база ограничена, а аппетита лидеров нет. В 2017-м граждане Грузии получили возможность ездить в страны Евросоюза без виз, и, если говорить прямо, это им очень понравилось. Весь год шла неспешная и неприметная работа по приведению законодательства в соответствии с европейскими стандартами. Углублялись отношения с НАТО и были достигнуты важные договоренности о поставках вооружений, окончательно похоронившие послевоенное неформальное эмбарго. Возникшие в 2016 году опасения, что новый курс Трампа в США и Эрдогана в Турции как-то отразится на отношениях с Грузией, не оправдались. В целом, на западном направлении правительству сопутствовал успех, но дело похищенного в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы нанесло ему определенный имиджевый урон. Грузия первой в регионе заключила договор о свободной торговле с Китаем, несколько расширив пространство для маневра. Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс завершилось, а глубоководного порта в Анаклии началось. Скандалов с соседями не было. В конце года фактор Саакашвили уже не оказывал негативного влияния на сотрудничество с Украиной. Российско-грузинские отношения оставались чудовищно плохими. Опасных кризисов удалось избежать, но пропасть, разделяющая страны, увеличилась. Почти все поняли, что компромисса в нынешней ситуации достичь не удастся. В Тбилиси практически перестали реагировать на то, что говорят и пишут в Москве, надеясь на благоприятные перемены в будущем. Национальная валюта билась в конвульсиях, цены росли, как давление при инсульте, экономика обреталась где-то между комой и коллапсом. Но крупные банки и компании чувствовали себя неплохо. В 2017-м систему все чаще называли олигархической. Население радовалось разве что росту туристического потока. Он породил, если не надежды, то качественные иллюзии. Наиболее резонансной в минувшем году стало так называемое «цианидовое дело» – борьба за патриарший престол, и поступки епископа впервые обсуждались открыто. Авторитет патриархии сильно пострадал, но к концу года ей удалось частично преодолеть кризис доверия в отношениях с паствой, а Илья II при помощи ближнего круга вернул себе инициативу и назначил местоблюстителем владыку Шио. И хотя Чезаре Борджиа говорил, что до конклава еще надо дожить, нового кандидата можно рассматривать как фигуру компромисса. Впрочем, некоторые иерархи и их влиятельные покровители еще не готовы к этому. Националистический грузинский марш и контрмарш ненадолго привлекли к себе внимание. Но вскоре стало очевидно, что обществу надоели не только партии старого образца, но и записные консерваторы с либералами, их взаимная ненависть и театральный радикализм. И оно хочет чего-то более конструктивного. Предпраздничная суета началась в Тбилиси слишком рано, и, кажется, за ней скрыто желание поскорее оставить проблемы в прошлом. Будем надеяться, что, обращаясь к нации в новогоднюю ночь, премьер-министр воздержится от непарламентских выражений.
Вы прослушали итоги года грузинской политики Дмитрия Манява. Текст читал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии главным позитивным событием уходящего года многие называют победу юной певицы Валерии Адлиба в международном телевизионном конкурсе «Ты супер». А на днях завершился и другой конкурс «Ты супер. Танцы», на котором дети из самопровозглашенной республики также выступили успешно, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вечером минувшую субботу внимание многих абхазских телезрителей, в том числе и мое, было привлечено к передаче о финале международного конкурса «Ты супер! Танцы», проводимого российской телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио «Спутник». Как известно, этот конкурс объединяет таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и дарит детям, обделенным судьбой, шанс исполнить заветные мечты. Первый вокальный конкурс «Ты супер», проходивший в первой половине этого года в несколько этапов в Москве, принес победу представительнице маленькой Абхазии 12-летней Валерии Адлиба, которая училась в Ачимчирской школе-интернате после того, как сгорел дом ее родителей. Эта победа вызвала в Абхазии целое море эмоций. И тут без передышки запускается следующий конкурс «Ты супер. Танцы», кастинг, на который из 1000 человек из 13 стран прошли сразу 2 участника из Абхазии. Разумеется, оглушительный успех Леры, не случайно многие респонденты на днях называли его главным событием года в Абхазии, подогревал интерес в нашем обществе к новому конкурсу. Тем более, что в Абхазии традиционно гораздо большее число детей занимается танцами, чем пением. В то же время многие резонно рассуждали: второй подряд победы представителя Абхазии просто не может быть. Это, как говорится, был бы уже перебор. И, наверное, не случайно, когда 1 августа в конференц-зале офиса «Спутник Абхазия» проходила пресс-конференция с участниками нового конкурса, Валерия Адлиба напутствовала их, как бы заранее утешая, известными словами, что главное тут не победа, а участие. Тогда на той пресс-конференции я и увидел впервые юных танцоров Милену Тачулия и Леона Кабба, собиравшихся в Москву. Они производили впечатление разновозрастных. Милена выше Леона на полголовы, много и уверенно говорила. У меня сохранились в памяти и на диктофоне такие ее слова.
Начинается музыка, я не могу сидеть на месте, я не могу. У меня ноги начинают двигаться, у меня огонь царит, наверное, внутри.
При этом было удивительно узнать, что им обоим по 13 лет. Это потом, уже по ходу длившегося несколько месяцев конкурса, ей исполнилось 14. Поначалу в ходе конкурса внимание абхазских телезрителей привлек улыбчивый Леон Кабба, соученик Валерии Адлиба. Он выступал раньше Милены и очаровал членов жюри и аудиторию темпераментной лезгинкой. Многие в Абхазии комментировали потом эмоциональную реакцию молодого российского танцора и хореографа грузинского происхождения Евгения Папунаишвили, который вскочил со своего места и в знак восхищения обнял Леона. Затем получилось так, что оба представителя Абхазии дошли до полуфинала, но в финал вышла только Милена. Лично на меня большое впечатление произвел ее танец в полуфинале под музыку Таривердиева и стихи Пастернака «Я другое дерево». Прекрасно, по-моему, было сочетание ее пластики с памятными мне с детства строчками и мелодией. В финальном номере Милена решила удивить всех необычным образом и танцем. Дреды серебристого цвета костюм и танец под ломкими лучами света и песню «Импульсы города» Елены Темниковой. Член жюри, известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, не сдерживала эмоций.
Елена, девушка моя дорогая, я так тобой горжусь. Ты знаешь, ну кто бы мог представить, что вот та белая лебедь, которая здесь так плавно и красиво и грациозно плавала, может вытворять вот такое буквально через несколько месяцев. Это чудо какое-то, правда?
Спасибо.
Я тебе хочу сказать, наблюдаю за тобою, которую программу ты... Настолько глубокий человек, настолько чуткий, настолько цельный. Знаешь, вот про таких, как ты, говорят, из одного куска скроен. Что спасибо. Ты достойна не только этого финала, а всего того счастья, которое тебя обязательно в жизни ожидает.
Не скупились на похвалы и другие члены жюри, но по итогам выступления всех финалистов Милена заняла лишь 8-е место. Однако все познается в сравнении, если задуматься о том, что население всех участвовавших в конкурсе стран в сумме превышает население Абхазии примерно в 1500 раз, то результат Милены, да и Леона, следует признать совсем неплохим. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Авина Умарова. Всего доброго. До свидания.